«Союзный вектор». Из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых важных и значимых событиях нашего союзного государства. Ну, на этой неделе мы будем обсуждать две такие большие темы, которые пересекаются. И вообще все это можно одним словом, так скажем, подытожить. Слово «выборы». Выборы в совершенно разных значениях. Выборы нашего будущего пути. Выборы в разных странах. У нас там Молдавия недавно была, и Грузия была. И Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что он тоже пойдет на выборы. Вот это будет, соответственно, в январе следующего года. Ну, американские выборы. Казалось бы, с одной стороны, где мы, где Америка, да? Почему нас это должно волновать? Но, тем не менее, так или иначе, нас это затрагивает. Оба наших лидера сделали комментарии. Я заявлением это, наверное, не назову, потому что Александр Григорьевич сказал про Дональда Трампа на чемпионате по колке дров, а Владимир Владимирович сказал это на Валдайском форуме. Это все было не официальное поздравление, а небольшой комментарий. Александр Лукашенко сказал, что если вновь избранному президенту США Дональду Трампу удастся прекратить войну, ему надо будет присвоить Нобелевскую премию. У нас на связи наш белорусский политолог, которого я уже готова поприветствовать, Юрий Вячеславович Шевцов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с Александра Григорьевича, потому что он первым сказал. Владимир Владимирович был чуть позже, хронологически. Вот как это можно трактовать? Вообще, это же не было официальным заявлением, знаете, как официальные телеграммы поздравительные и так далее. Он просто это сказал. Но, тем не менее, все это подхватили, все сделали выводы, поняли, что, да, Беларусь, так скажем, к этому выбору относится положительно.
Так и понимать прямолинейно. Лукашенко вообще обычно надо понимать прямолинейно. Он просто фигура не такая по весу в мировой политике, как Владимир Владимирович, поэтому он позволил себе большую степень вежливости относительно Трампа. А так они сказали с Владимиром Владимировичем примерно одно и то же. Они поприветствовали победу Трампа, но весьма осторожно. Оба настроены на мир вокруг Украины, но оба не собираются сдавать позиции. Поэтому от Трампа просто ждут, что дальше сделает он.
Мне нравится, как он сказал про то, что петицию на Нобелевскую премию направим, это понятно. Он сказал, что Америка не Беларусь. Там могут забыть еще что-то. Но мы надеемся, что свое обещание будет выполнено. Это по поводу того, что он сказал, что прекратит в течение 24 часов конфликт на Украине. Такая ирония была. Как вы считаете, действительно, будет ли Трамп выполнять свои предвыборные обещания? Или это была такая исключительная история для того, чтобы избраться?
Я думаю, он обязательно попробует, потому что Трамп весьма последовательный политик, и он настроен агрессивно против Китая и особенно против Ирана. А относительно России он обычно более умеренным. Сейчас он остается абсолютно таким же самым, каким был и раньше, вот относительно этих трех стран. Поэтому он, я убежден, будет что-то стараться сделать умиротворяющее на украинском направлении. Другое дело, что вряд ли надо ожидать чего-то слишком радикального. Внешняя политика Соединенных Штатов, она построена все-таки на системных основаниях. И по большому счету она изменена быть не может. Могут быть просто изменены акценты. И в нашей ситуации важны акценты. Это вот примерно как с поздравлениями Трампа с победой. Главное, вот эти мелкие акценты, но не суть, все равно поздравили.
Ну, вообще, все это, конечно, очень так, знаете, красиво получилось, очень так изящно, это многие оценили. Я смотрю на западную прессу и внимательно слежу за тем, что у нас говорят. В западной прессе истерика, в Германии истерика, Польша вообще теперь непонятно, как они будут дальше двигаться, потому что Туск себе позволил достаточно нелицеприятные слова в адрес Трампа год назад. Вот как они сейчас будут переобуваться на лету? Потом отдельно поговорим про Зеленского, потому что этот вообще виртуоз.
Знаете, вы очень правильно акцентировали и на Украине, и в Польше, и в некоторых еще странах. У них царит какая-то политика, которая основана на истериях. Они как-то слишком эмоциональны. Поэтому своей эмоциональности они были много лет ориентированы на демократов. Они подстраивались под риторику и под эмоции демократов. Я имею в виду Демократическую партию США. Сейчас им придется точно так же эмоционально перестраиваться на республиканцев, и это для них будет болезненно.
Вопрос, могут они? И знаете, у меня вот какой момент. Здесь же сейчас вопрос идет даже не о том, что смогут, не смогут. Насколько быстро смогут. Сейчас нет времени долгого на раскачку. Точно так же, как с Украиной. Им надо принимать решение быстрее, иначе ситуация затянется и будет еще хуже для них.
Они смогут. Это вассалы. И в основе своей у них мышление вассалов. Они отлично понимают, что такое США и что такое они. Поэтому им будет болезненно, но они сделают это.
Мы понимаем, что европейские страны очень многие не самостоятельны в каких-то своих политических решениях и векторе. Вот предположу, что сейчас для Трампа не будет важна история в Европе и вот это вот их активное желание повмешиваться в чужие выборы. Как вы считаете, отстанут ли от Беларуси в 2025 году при таком раскладе? Потому что, ну, я не знаю, Польша самостоятельно будет ли вот так давить, пытаться раскачать, или они отползут? Уж извините за такую терминологию, я к ним отношусь специфически сейчас.
Они не могут отстать. У них есть внутренняя установка, у Польши прежде всего. Она не на пустом месте возникла. Польша теряет дотации от старой Европы в связи с изменением самого принципа формирования Европейского Союза. Там теперь выделяется очень четко то, что они называют двухскоростной интеграцией. То есть ядро из старой богатой Европы и бедная периферия. И вот чтобы сохранить хотя бы прежний уровень прямых и косвенных дотаций от богатых стран к себе, Польша должна повышать градус конфронтации с Россией. Других аргументов у Польши нету, чтобы сохранять эти дотации. Поэтому они будут повышать. А повышение градуса конфронтации с Россией это автоматически означает давление на Беларусь. Ибо превратиться в нечто значимое на теме конфронтации с Россией – в общем, чтобы Польша могла создать некий аналог новой Речи Посполитой на Востоке, таким образом выглядеть в Брюсселе солидно, Польше надо обязательно перетянуть на свою сторону Беларусь. Без Беларуси нет, понимаете, стратегической глубины. Беларусь как клин. Она вдается в этот блок потенциальный польский и не позволяет ему сомкнуться. Поэтому они будут давить.
Вот вы сказали, что Польша зависит от старой и богатой Европы. По поводу старой согласна, по поводу богатой не уверена. Как сейчас у них действительно дела обстоят? Я сейчас именно на Германию смотрю, да, потому что у Шольца, у самого там, внутри их команды, там вообще сейчас разброд и шатание началось сразу же, после того, как они узнали итоги выборов.
Нет, ну как, они богатые. Если смотреть, я же имею в виду валовый национальный продукт и все, что с этим связано. У них жирок накоплен большой. Они просто жадноваты, я бы сказал. И выбить из них сейчас средства Польше будет сложно.
Они там в очереди стоят, извините. Там Украина сейчас стоит с требованием «дай-дай-дай».
Вот это я имею в виду. Вот это и есть сложности, с которыми поляки сталкиваются. Будут они дальше давить. Но надо понимать, что Польша не собирается воевать всерьез. Все, что она делает относительно России, это жесты и использование разных стран наподобие Украины в своих интересах. Сами поляки отлично понимают, что такое они и что такое Россия. И их целью являются дотации, а не нечто большее. Это не великая держава.
Великая она была когда-то давно и очень-очень давно. У меня еще вопрос. Вы же вчера наверняка смотрели выступление Владимира Владимировича Путина, весь день ждали, потом под вечер наконец-то дождались. По-разному разные эпитеты, кто-то называет программной речью, кто-то говорит пророчество, но на самом деле было очень много важного, интересного сказано. Вот что бы вы особо выделили? Какие тезисы, что бы вот вам хотелось особо отметить?
Вы знаете, мне понравилась последовательность. То есть у Владимира Владимировича политика не эмоциональная, это не истерия восточноевропейская. Собственно, он держится той же линии, которую держится уже давно. Вот как в декабре 2021 года был выдвинут ультиматум НАТО, вот той же линии он и продолжает держаться. То есть денацификация Украины, демилитаризация и так далее. А сейчас он просто адаптировал эту свою линию к результатам выборов в США, адаптировал в плане риторики. Никаких там я не увидал у него слишком больших новых тезисов. В этом и сила российской политики. Это то, что называют долгая сила, долгая воля.
И в этом мы, мягко скажем, похожи с Китаем. Да? У нас общий, так скажем, подход к политике. Да? Там очень много китайских журналистов было, они же тоже вот спрашивали и там задавали странный вопрос про то, если Трамп позвонит и скажет. Вот это, конечно, было очень забавно, но, тем не менее, вот почему-то их это беспокоит.
Да, именно так. Это роднит Россию с Китаем. У него тоже последовательная политика, основанная на долгой воле.
Ну, дай бог, все будет хорошо. Юрий Вячеславович, спасибо огромное. Маленькая еще такая ремарка. Я почему-то подумала, что у нас, получается, в следующем году, в январе, 25 января, будут выборы президента в Беларуси, а до этого будет инаугурация Трампа. Тоже, знаете, вот эти два события, они как-то так, знаете, хронологически совпали. Интересно тоже будет за этим понаблюдать и попроводить аналогии. Тем более, за эти полтора месяца много что еще может произойти в нашу пользу.
Да, я думаю, именно так и будет в нашу пользу, но обязательно что-то произойдет.
Хорошее. Спасибо большое. Юрий Вячеславович Шевцов был с нами в программе «Белорусский политолог». Спасибо большое.
Спасибо за вопрос.
«Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», программу, в которой мы обсуждаем самые важные события, которые касаются нашего союзного государства. В студии Екатерина Шевцова. Сегодня мы будем обсуждать события последних дней. Понятное дело, что мы будем проецировать то, что произошло в Штатах, на наше союзное государство. Было большое выступление Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Более 4 часов длилась эта дискуссия, выступление. Все это, естественно, находит отражение в западной прессе. В том числе. Я бы хотела отметить вот какой момент, обсудить сегодня с нашими экспертами. Владимир Путин поздравил избранного президента США с победой на выборах и назвал его мужественным человеком. Александр Григорьевич Лукашенко тоже практически в это же время, чуть ранее на чемпионате по колке дров, тоже, в общем-то, ну, можно так сказать, поздравил Дональда Трампа с избранием. У нас на связи наш эксперт Кирилл Евгеньевич Коктыш, профессор МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, как политолог, можно ли эти два высказывания считать официальным таким вот обращением, ну и официальными какими-то вот выступлениями? Обычно же там телеграммы какие-то или что-то такое вот в адрес делается. А вот это вот как трактовать?
Дело в том, что в современности все имеет многоформатный характер. То есть после появления современных средств коммуникации, после, собственно говоря, превращения жизни любого видного политика в часть политики, в общем-то, уже, наверное, не имеет значения, какой именно канал доставки информации будет использован. Ведь мы знаем, что и Трамп сам по себе довольно часто управлял через Питер. Так, целый ряд.
Кстати, да.
Могли узнать о своем назначении либо отставке через социальные сети. Поэтому сегодня это уже, наверное, не имеет значения. Имеет значение то, что было сказано, как это было сказано. Ну, а канал доставки – это уже, собственно говоря, выбор стиля.
Все это будем сейчас, я думаю, анализировать не один день. Как вы считаете, поменяется ли вообще расклад на европейской карте политических событий, и в том числе, как все это отразится на нашем союзном государстве? Потому что мы здесь абсолютно едины в своем отношении к Трампу, да, и России, и Беларусь, я думаю.
Ну, расклады, конечно, могут поменяться. Но на самом деле, давайте, во-первых, дадим себе отчет, что Трамп будет противостоять, правда, наверное, не с той остротой, как было раньше, тому же американскому глубинному государству. Вот. И в этом плане полномочия президента Соединенных Штатов могут быть довольно сильно ограничены. Но, правда, другой вопрос, что и американский истеблишмент, и Дональд Трамп абсолютно убеждены, что приоритетом Соединенных Штатов должна быть Юго-Восточная Азия, в первую очередь Китай. А, собственно говоря, украинская история, она рассматривалась как личные истории семьи Байдена, в которой нужно было спрятать хвосты от Бурисмы, ну и, собственно говоря, таким образом уйти от обвинений в коррупции. Поэтому здесь очень не исключены подвижки. Другой вопрос, что подвижки большие будут в Европе, Потому что при любых раскладах, что бы Штаты ни решили, в общем-то, Европа обнаружит себя в очень неприятной ситуации. Они планировали, собственно говоря, доложить деньги за банкет, который заказывает Соединенные Штаты. Тут и придется быть главным плательщиком. При том, что здесь непонятно, зачем вообще им все это было нужно. Да? То есть все эти ставки, которые были в отношении Украины, они абсолютно не оправдались. Это не сработало. Но дальше возникает вопрос, а как быстро, тут можно процитировать Путина, как быстро Европа все-таки обретет утерянные мозги, или как быстро она восстановит свою субъектность. И на самом деле главная проблема той же Европы сегодня, что начиная со времен Обамы, она практически перестала быть субъектом политики, превратилась в субъект.
Вот та напряженность, которая была на наших западных границах, она немножко снизится, этот градус. Ну, просто ведь, банально говоря, и денег на это уже не будет, и не для кого будет стараться. Можем ли мы выдохнуть на какое-то время, или все равно придется нам учитывать эту опасность?
Пока еще рано судить. То есть есть еще слишком много неизвестного. Да? То есть мы не знаем, насколько... А все-таки полномочен будет Трамп и насколько сильно он будет ограничен. Во-вторых, мы, собственно говоря, будем свидетели того, как новый консенсус в отношении Украины только еще будет вырабатываться внутри тех же Соединенных Штатов в отношении того, что с этим делать и как делать. То есть мы видим, что текущее положение дел многих не устраивает, но его попытаются разыграть. И попытаются, в общем-то, сделать так, чтобы Россия попыталась выкупить Украину как актив. Ну, кроме всего прочего, надо понимать, что Штаты в качестве актива могут предложить купить часть Украины той же Венгрии, той же Польши. Это тот сценарий, который никоим образом исключать нельзя. Поэтому здесь до внесения ясности пока еще рано говорить, можно нам выдохнуть, либо стоит напрячься. По крайней мере, мы видим, что ситуация меняется, но и хотелось бы верить, что она меняется к лучшему.
Знаете, я сейчас подумала, ведь Зеленский человек в последнее время, возможно, уже даже малоуправляемый. В том, что если раньше он прислушивался, его кто-то мог контролировать, то сейчас он как крыса, загнанная в угол. Он понимает, что у него дальше нет будущего, что дальше про него уже никто не будет думать, интересы его никто не будет учитывать. Может ли он готовить какой-то неприятный для нас сюрприз, или может от него быть какая-то исходить такая очень жесткая какая-то угроза, вот такая в краткосрочном периоде?
Может, и наверняка попытается. Наверняка где-то такая заготовка, в общем-то, существует. То есть в этом плане понятно, что для Зеленского история заканчивается. То есть, по большому счету, новому руководству США он абсолютно не нужен. Более того, учитывая, что Украина стала таким масштабным способом освоения денег, то есть мы же прекрасно понимаем, что сейчас инспектор из США приехал на Украину не проводить аудит, а сжигать документы по поводу того, кто сколько из американской элиты получил или наварился на украинском кризисе. Вот. Поэтому здесь и возникает, в общем-то, такая ситуация, что Зеленский, старой элите, которая его поддерживала, он тоже перестает быть нужным, потому что он слишком много знает. И в этом плане у него ситуация незавидная, потому что новой элите он не нужен, а для старой элиты он опасен.
На самом деле ситуация, конечно, такая сложная, и я думаю, что она будет развиваться достаточно быстро. Мне кажется, что до инаугурации мы уже увидим, наверное, да, какие-то результаты или какую-то реакцию. Или это все растянется, опять же, надолго, как вы считаете?
Ну, до инаугурации будут, я думаю, сжигаться документы. Будут сжигаться документы, будут уничтожаться прежние следы. Тем более, видите, если Пентагон анонсировал, что срочно передаст Украине там оставшиеся 30 миллиардов долларов, то значит, что эти 30 миллиардов долларов уже запланировано распилить. Понятно, кто будет бенефициаром, понятно, кто будет пилить. И это не украинская элита, это американская элита. Поэтому здесь пока будет... До освоения вот этих вот ресурсов А дальше будем, собственно, смотреть на вероятность того, что концы начнут прятать воду в самом прямом смысле этого слова, очень не исключен.
Ну, бог с ней сейчас, с Украиной, потому что мы говорим, естественно, про нее, потому что это вот у нас рядом, граница рядом, и наше союзное государство это касается. Вы сказали про то, что идет вектор в сторону Азии, и действительно, вчера очень много Владимир Владимирович говорил именно про Китай, про Индию, про вот то направление. Наверняка же вчера смотрели, было очень долгое выступление, очень долгая дискуссия, беседа. Вот вы бы для себя что отметили таким наиболее важным и ключевым, потому что ну, у нас у обычных зрителей да, глаза разбегаются, да, и хочется все отметить. Вот вы бы что, ключевые какие-то моменты?
На самом деле, если говорить про Азию, если говорить про приоритеты, ну, я понимаю, что восстанавливается сегодня, естественно, порядок вещей, а когда центр мирового экономического развития вновь становится Юго-Восточная Азия, и в частности Китай, потому что ровно это уже было, в общем-то, ну, наверное, практически большую часть человеческой истории и закончилась только в середине 19 века. Вот. Поэтому сегодня, да, история возвращается на круги своя, мир возвращается к естественному порядку. Это интересная достаточно комбинация. Ну и понятно, что, в общем-то, мировое большинство, которое исходит из принципа концепта справедливости как базового, из принципа самоуважения как базового. Но это гораздо более интересная перспектива, чем односторонний диктат того же Запада. И выясняется, что, в общем-то, этот диктат базировался на способности грабить, на способности подчинять, на способности жестко давить и, собственно говоря, манипулировать долларом, который является глобальной валютой, за счет, в общем-то, манипуляции можно извлекать из воздуха триллион долларов. Вот этот мир, да, на самом деле подходит к концу. Ну и начинается более интересная и более справедливая реальность.
Интересно жить в это время, во время перемен. Не всегда, наверное, можно осознать масштаб каких-то изменений. Все это, видимо, наверное, наши внуки и правнуки уже поймут и оценят. Но в то же время, наверное, очень важно быть к этому причастным. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Еще обязательно с вами встретимся в эфире. И, опять же, еще раз поблагодарю вас. Профессор МГИМО Кирилл Евгеньевич Коктыш был сегодня в программе «Союзный вектор». Спасибо.
Спасибо вам.
«Союзный вектор». Из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.